Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение третьей главы книги «Числа», плавно перейдем к изучению главы четвертой и, закончив эту главу, начнем изучение главы пятой. Читая третью главу книги «Чисел», мы можем представить, как выглядел стан израильтян во время странствования по пустыне. В центре его прямоугольником располагалась скиния. Вокруг нее большим прямоугольником располагались левиты. Вокруг них еще большим прямоугольником располагались станы 12 колен. Вход в скинию всегда был обращен на восток. Семьи Аарона и Моисея располагались перед входом в скинию на ее восточной стороне. Семьи Мерари становились с севера, Герсона с запада и Каафа с юга. Они все образовывали прямоугольник вокруг скинии. Вокруг этого прямоугольника располагались станы Иуды, Иссахара и Завулона с восточной стороны, Дана, Асура и Нефалима с северной стороны, Ефрема, Манасси и Вениамина с западной стороны и Рувима, Симеона и Гада с южной стороны. Я читаю 39 стих 3 главы, в которой говорится об общей численности левитов. «Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше, 22 тысячи». А теперь давайте прочтем о переписи первенцев всего Израиля, это будут 40 и 41 стихи. «И сказал Господь Моисею: Исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно, и возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев и сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». Итак, Моисей пересчитал всех первенцев среди детей Израилевых и обнаружил, что их 22 273 человека мужского пола старше одного месяца от роду. Их было на 273 человека больше, чем левитов. Вот почему за этих дополнительных первенцев требовалось заплатить Аарону и его сыновьям по 5 сиклей за каждого. Критики Библии находят в этой главе некоторые, на их взгляд, противоречия в цифрах. Вместо того, чтобы сейчас тратить время на их объяснение, я отсылаю тех, кому это интересно, к любопытнейшему исследованию Кейла и Дилича из третьего тома их «Комментариев к Ветхому Завету». А теперь давайте перейдем к четвертой главе книги «Чисел». Глава эта посвящена служению левитов в скинии. Каждая из трех семей колена левитов должна была выполнять в скинии свои обязанности. Эта глава рассказывает о том, кто и как должен был служить, о порядке служения и о том, сколько человек было в колене, которое служило. В стихах с 1 по 3 мы читаем о том, кто должен был служить. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия по родам их, по семействам их. От 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания». Таким образом, мы видим, что нести служение должны были мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Далее мы узнаем о порядке службы. Я читаю стихи с 4 по 6, а также 15 стих. «Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания – носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало, все из голубой шерсти, и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Единственными людьми, которые видели священные предметы из святого святых, ковчег и крышку, были Аарон и его сыновья. Они тщательно заворачивали эти предметы перед тем, как отдать их сынам Каафовым. Прочтем теперь 24 и 25 стихи. «Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии, и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания». Далее перечисляются другие завесы и веревки, за которые отвечали члены семьи Герсона, прочтем 29, 31 и 32 стихи. «Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчисли, вот что они должны носить по службе их при скинии собрания. Брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и столбы двора со всех сторон, и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить». Таким образом, члены семьи Мирари должны были нести тяжелые предметы – столбы, брусья и шесты. Члены семьи Каафа должны нести предметы обстановки. Членам семьи Герсона доставалась, кажется, самая легкая работа. Они несли покровы, завесы и веревки. Давайте попробуем представить, как все это происходило, когда они снимались с лагеря. Когда Моисей и Аарон выходили утром из скинии, им не нужно было ничего обсуждать. Моисею вовсе не нужно было говорить так: «Давайте-ка соберем собрание старейшин или совет диаконов и решим, идем ли мы сегодня дальше или пока остаемся здесь». Таких решений им принимать совсем не надо было. Они просто смотрели, поднялось ли облако от скинии или нет. Если облако поднималось, то они собирались в путь. Если облако не поднималось, то в тот день они не трогались с места. Моисею и Аарону надо было лишь следовать указаниям, которые им давал Дух Божий, ибо это облако как раз и представляло Дух Божий. И сегодня дети Божьи должны руководствоваться тем же самым Духом Божьим. В наши дни мы, конечно, облако видеть не можем, но вести нас Дух Божий будет точно так же. Ибо, как сказано в 14 стихе 8 главы послания к римлянам, «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Дух Божий всегда будет вести сынов Божьих. Если облако поднималось, Аарон и его сыновья немедленно шли в святилище, прежде всего к завесе. Вы помните, что с другой стороны от завесы во святом святых находились ковчег и крышка? Я полагаю, что ковчег и крышка были установлены рядом с завесой, а не рядом с задней стенкой. Это значит, что когда первосвященник входил во святое святых, он поворачивался, становился лицом на восток и кропил крышку кровью. Это происходило только один раз в году. В те дни, когда они снимались с лагеря, за завесу никто не заходил. Завеса крепилась на кольцах, и первосвященник опускал ее на крышку и ковчег. Затем они оборачивали их в льняное полотно, и наружное покрывало скинии. Когда все священные предметы были таким образом упакованы, членам рода Каафы позволялось войти. Используя шесты, продетые через кольца, они выносили эти предметы обстановки из скинии. Вперед выходили священники с ковчегом, которые останавливались и ждали, куда поведет их облако. С их походным порядком мы познакомимся, читая следующие главы книги чисел. Интересно было бы посмотреть, как по вечерам они разбивали новый стан. Каждый знал, что ему делать. Каждый нес свою предписанную ему часть скинии. При устройстве нового стана первым делом они устанавливали ковчег. Весь стан располагался вокруг ковчега. Члены рода Каафы устанавливали остальные предметы, а затем вокруг них устанавливали столбы и покровы. Сегодня мы устраиваем дом совсем по-другому. Сначала возводим стены, а потом вносим мебель. Но не забывайте, что израильтяне всегда были готовы к дальнейшему передвижению. И стан их должен был оставаться мобильным. Поскольку у каждого человека были свои четко очерченные обязанности, я думаю, что стан разбивали очень быстро. Уже через 15 минут после установки ковчега скиния была готова. Позвольте проиллюстрировать это в свете современной жизни. Когда я впервые стал пастором в Нэшвилле, штат Теннесси, я не был еще женат и много времени проводил с молодежью. Когда в город приезжал цирк, мы в 2 часа ночи все вместе шли к вокзалу, чтобы посмотреть на разгрузку поезда. Слышны были только крики животных, но никаких других звуков. Вагоны отгоняли на запасной путь, и как только они останавливались, из них выскакивала целая армия циркачей. Не проходило и 5 минут, а из вагонов уже выкатывались фургоны, и цирк начинал двигаться в сторону места своего расположения. Прежде всего, они устанавливали палатку для кухни, и одни рабочие начинали завтракать, а другие начинали возводить большой шатер. Затем эти рабочие, в свою очередь, также шли завтракать, а первые, которые уже позавтракали, начинали устанавливать ряды сидений, трапеции, канаты и прочее. Каждый человек прекрасно знал, что ему делать, и наблюдать за ними было крайне интересно. К 10 часам утра цирк был готов к работе, а в полдень по улицам города уже шествовал цирковой парад. Все это мне казалось крайне занимательным. Мы наблюдали за ними всю ночь напролет, и я часто говорил своим друзьям, уверен, что именно так все и происходило, когда израильтяне разбивали свой лагерь в пустыне. Когда израильтяне начинали разбивать лагерь, прежде всего члены семьи Каафы устанавливали предметы обстановки. Затем члены семьи Мерари устанавливали столбы и шесты. Затем члены семьи Герсона развешивали покровы. И, наконец, первосвященник снимал завесу и подвешивал ее. Зрелище, я уверен, было захватывающее, ведь за 40 лет они стали непревзойденными мастерами своего дела. Точно так же, как каждый левит имел свои четкие обязанности, каждый христианин имеет свой дар и свои обязанности, которые он должен выполнять перед Богом. Я уверен, что Бог вознаградит вас за то, что вы занимались тем, чего Он от вас хочет. Мы не должны делать то, что нам самим вздумается. Мы должны использовать те дары, которые нам дал Бог, и делать то, что хочет Он. Давайте представим себе такую ситуацию. Был среди израильтян человек, который всегда нес столб для северо-западного угла скинии, и он очень уставал от своей работы. Однажды, когда он устанавливал этот столб, он сказал сам себе: «Как я устал! Я уже 20 лет ношу эту тяжесть. Утром я прихожу, кладу ее себе на плечо и несу, и никому нет дела до того, как мне тяжело. Никто меня не похвалит, не наградит, Моисея ни благодарности мне не вынесет, ни медали не даст, устал я от всего этого, и носить этот столб больше не буду». И утром, когда все снимались с лагеря, столб этот остался на месте. Человек плюнул на все и оставил его в земле. Он подумал: «Все равно никто не заметит, никому это не нужно. Я только зря ношу этот колышек туда-сюда. Оставлю-ка я его здесь». Вы, наверное, догадываетесь, что произошло вечером. Во время установки скинии оказалось, что столба для северо-западного угла скинии нет, и поэтому установить ее невозможно. Доложили Моисею, начали искать человека, который отвечал за этот столб, после чего Моисей спросил его: «Где столб?» «Я оставил его утром там, где мы стояли», — отвечал он. А на вопрос, зачем он это сделал, он ответил: «Мне кажется, моя работа никому не нужна». Моисей страшно возмутился: «Не нужна? Да без этого столба нам не поставить скинию. Ты будешь всю ночь сидеть и держать веревку, потому что ты отвечаешь за этот столб». Друзья мои, кто может сказать, чья работа важнее в служении Богу? Человек этот преданно выполнял свои обязанности все 20 лет. Потом ему вдруг что-то не понравилось. И к чему это привело? Сколько детей Божьих сегодня считают, что работа их никому не нужна? Друзья мои, Бог вознаградит вас не за объем работы, который вы сделали, а за вашу преданность и веру, с которой вы выполняете то, для чего Он вас призвал. И если вы несете тот самый столб от северо-западного угла скинии, то не забудьте присмотреть за ним и сегодня. Работа, которую вам поручил Бог, очень важна для него. А сейчас мы переходим к изучению 5 главы книги чисел. Глава эта рассказывает о возмездии за нечестность и устанавливает закон о ревности. Быть может, в самом начале, когда мы только приступали к изучению книги чисел, она показалась вам не очень интересной. Теперь же я надеюсь, что вы изменили свое мнение. Эта книга содержит интереснейший материал, который крайне актуален для нас сегодня. Мы уже убедились, как хорошо был организован стан израильтян. Это было совершенно необходимо для похода по пустыне. И сегодня христиане должны сознавать, что они странники, которые совершают свой переход по пустыне нашего мира. Все в их жизни должно находиться на своих местах, все должно быть готово для этого похода, для работы, для ведения военных действий и для поклонения. А сейчас мы с вами переходим к указаниям, которые касаются очищения стана и содержатся в главах с 5 по 8. Начиная этот раздел об очищении, мы должны четко осознавать необходимость этого очищения, потому что израильтяне служили святому Богу. Итак, давайте приступим к чтению этой главы. Вот стихи с 1 по 4, рассказывающие об осквернении болезнью и смертью. «И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите за стан, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы». Прокаженный должен быть изгнан из стана. Сейчас нам это кажется жестоким, но тогда на это имелись вполне определенные основания. Ведь существовала опасность заражения, а стан нельзя было сквернять, потому что в нем обитал Бог. Бог повелел, чтобы определенные люди были высланы из стана. И делали это не потому, что кого-то считали выше и лучше других, или кому-то хотели дать некие духовные привилегии. Просто так повелел Бог. Кого необходимо было выслать из стана? Прежде всего, прокаженных. Читая книгу Левит, мы убедились, что проказа символизирует грех. Любое воспаление, любое истечение – это проявление плоти неисправимой греховной природы человека. А грехи плоти должны быть наказаны. Мы должны понять и признать. Если мы хотим жить вместе с Богом, и если мы хотим иметь с Ним общение, наша жизнь должна быть очищена. Я недавно узнал историю о том, как один проповедник умер от алкоголизма, в то время как люди, слушавшие его проповеди, говорили, что он был настоящим благословением. Я не могу серьезно относиться к их словам, потому что Бог не глупец. Он не благословит нас и не будет пребывать с нами, когда мы сознательно живем во грехе. Вот что говорит об этом 29 стих из 12 главы послания к евреям. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». А вот 8 стих 88-го псалма. «Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Сегодня корень многих проблем, бед, болезней и страданий лежит в нежелании или неумении христиан победить грех в своей жизни. И в наших церквях сегодня мы часто закрываем глаза на грех в жизни людей. А в Израиле этих людей просто выгоняли из стана, только чтобы не оскверниться. Когда мы дойдем до книги Иисуса Навина, мы увидим, что Израиль никак не мог одержать победу над Гаем, потому что Ахан согрешил и скрыл свой грех. Чтобы Израиль все-таки победил, необходимо было открыть этот грех и наказать его. Я уверен, сегодня можно было бы достичь настоящего возрождения в духовной жизни, если бы больше проповедников, служителей церкви, учителей воскресных школ, регентов и певчих покончили бы с грехом в своей жизни. Грехи плоти, как проказа, и Бог не благословит нас до тех пор, пока мы не покончим с проказой греха. Мы продолжим изучение 5 главы книги чисел в нашей следующей передаче. Всего вам доброго, до новых встреч!